Правила представил Ярослав Шимов. Московское время 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Австрии в день приезда Владимира Путина в Вену проходят демонстрации протеста против нынешней политики Кремля. Правозащитная организация Amnesty International в своем докладе указала на ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. В Сербии вынесен приговор убийцам бывшего премьер-министра Зорана Джинджича. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, президент России Владимир Путин начал сегодня двухдневный визит в Австрию. Сегодня Путин проводит переговоры с президентом Австрии, после которых намечена совместная пресс-конференция двух глав государств. Но как раз из-за отношений российского президента к местным австрийским журналистам и возникла первая конфликтная ситуация, связанная с нынешним визитом Путина. Владимир Путин отказался от назначенного ранее интервью австрийскому каналу ОРФ из-за якобы тенденциозного освещения событий в России австрийскими журналистами. Нашему корреспонденту Юрию Векслеру удалось связаться по телефону с представителем телеканала ОРФ по связям с прессой Михаилом Краузе.
Уважаемый господин Краузе, можете ли вы официально подтвердить отмену интервью президента Владимира Путина в вашей телерадиокорпорации? ОРФ было на прошлой неделе проинформировано по дипломатическим каналам, что запланированная на 21 мая в Москве съемка интервью с российским президентом Путиным, в котором должны были принимать участие также и другие австрийские и немецкие журналисты, возможно, не состоится. Одновременно была выражена просьба или перемонтировать подготовленный нами к визиту телевизионный ролик, в котором, среди прочих, были и кадры Чеченской войны, или изъять его из трансляции вовсе. ОРФ, конечно же, не поспешила выполнять, и интервью российской стороной было официально отменено. Был ли указан видеоролик как причина отмены? Нет, официально это не было названо главной причиной. ОРФ в этом ролике длиной всего лишь 30 секунд информировал своих зрителей о предстоящих репортажах во время визита Владимира Путина. Среди прочих, там были и кадры из Чечни, и с российской стороны были предприняты попытки добиться, как я уже говорил, перемонтажа или изъятия ролика из программы. Этого мы делать не могли, да и не хотели. Официально отмена интервью была обоснована российской стороной, цитата, «как следствие недружественного освещения предстоящего государственного визита со стороны ОРФ». Для Владимира Путина, которого сопровождают в Австрии олигархи, главной целью визита является расширение двустороннего экономического сотрудничества. Но чеченская тема продолжает преследовать Путина и непосредственно в Австрии. В Вене сегодня на площади Хельденплац прошла антипутинская демонстрация под девизом «Мир Чечне», поддержанная партией «Зеленых». Часть плакатов, которые несли примерно 100 демонстрантов, были направлены против Путина лично. На одном из них с надписью «Даешь демократию вместо Путина» портрет российского президента был перечеркнут как отмененный дорожный знак. На самом большом плакате было написано «Господин президент, вы приносите смерть в Чечню». На другом был изображен дьявол, только что снявший маску Путина. Еще на одном плакате было написано «Путин убийца», на другом «Ельцин и Путин виновны в смерти 40 тысяч детей в Чеченской войне». Выступавшая на митинге во время демонстрации представитель партии «Зеленых» Линачек критиковала позицию Запада, потакающую Путину, из боязни, что он может перекрыть газовый кран. На митинге выступили также председатель общества австрийско-чеченской дружбы Ибрагимов, руководитель организации политических беженцев Геннер. Международное общество по защите прав человека IGFM выступило с заявлением, указав на то, что последние российские инвестиции в австрийскую экономику сделаны подконтрольными государству компаниями. Это вызывает беспокойство, говорится далее в заявлении, потому что, цитата, «в России имеет место не недостаток демократии, а ее полное отсутствие», конец цитаты. В заявлении содержится также призыв к австрийским политикам делать необходимость соблюдения прав человека в России условием для инвестиций. Специально для Радио Свобода Юрий Векслер.
Несомненно, что на ход нынешнего визита Владимира Путина в Австрию окажет влияние и выдвижение Королевской прокуратуры Великобритании обвинений в адрес бывшего сотрудника КГБ Андрея Лугового в причастности к убийству Александра Литвиненко в Лондоне в прошлом году. В связи с этими обвинениями многие эксперты предсказывают ухудшение российско-британских отношений в частности и отношений России с Европейским Союзом в целом. Генеральная прокуратура России уже заявила о невозможности выдачи Лугового. Тему продолжает Наталья Голицына.
На прошедшей во вторник в Лондоне пресс-конференции директор Королевской прокурорской службы сэр Кен Макдоналд сообщил, что отдал распоряжение направить российской генпрокуратуре просьбу об экстрадиции Андрея Лугового в Британию для предъявления ему обвинения в отравлении Александра Литвиненко и последующего суда над ним. Подготовлен также ордер на арест Лугового. Посол Российской Федерации в Великобритании Юрий Федотов был приглашен в Foreign Office, где ему было заявлено, что Великобритания надеется на сотрудничество России в экстрадиции Лугового. Представитель британского премьер-министра, комментируя заявление главы Королевской прокурорской службы, подчеркнул важность того, чтобы российская сторона руководствовалась в деле Литвиненко международными законами. В 2001 году Россия подписала Европейскую конвенцию об экстрадиции. Однако эта конвенция позволяет подписавшим ее странам не экстрадировать своих граждан за рубеж. Генпрокуратура России уже заявила, что российское законодательство не позволяет выдачу Лугового Британии. Во вторник Андрей Луговой дал интервью 4-му каналу британского телевидения, в котором заявил о своей невиновности, добавив, что намерен сделать ряд заявлений, которые, как он уверен, станут сенсацией прежде всего для британского общественного мнения. Друзья Литвиненко в Лондоне высказывают удивление, что в заявлении главы Королевской прокурорской службы Луговой назван единственным обвиняемым и что в этом заявлении ничего не говорится об участии российских спецслужб в операции по ликвидации бывшего офицера ФСБ. В своей предсмертной записке Литвиненко обвинил российские спецслужбы и лично Владимира Путина в своем отравлении. Однако Королевская прокуратура намеренно придала делу Литвиненко сугубо криминальный уголовный характер, лишив его какой-либо политической подоплеки. Тем не менее, многие комментаторы предсказывают резкое ухудшение российско-британских отношений в связи с предъявленным обвинением в убийстве российскому гражданину. Лондонская «Таймс» отмечает, что в связи с юридическим конфликтом, вызванным обвинением Андрея Лугового в убийстве, британо-российские отношения могут оказаться на самом низком уровне со времен Холодной войны. И хотя правительство, пишет газета, настаивает на том, что убийство Литвиненко и его расследование являются чисто юридическими проблемами, их политические последствия, похоже, будут очень значительными. По мнению «Таймс», заявление Королевской прокурорской службы только усилит чувство враждебности между двумя странами. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Московское время 17:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» указывает на ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. В ежегодном докладе организации говорится, в частности, о преследовании оппозиции и независимых журналистов, а также об убийстве Анны Политковской. В суд Самары поступили иски на организаторов марша несогласных 18 мая. Жители города жалуются, что шествие нарушило их права и свободы, поскольку во время проведения марша была нарушена нормальная работа транспорта в центре города. Россия вернется к выполнению обязательств в рамках договора об обычных вооруженных силах в Европе только после его ратификации всеми участниками, заявил первый вице-премьер российского правительства Сергей Иванов. В Шелковском районе Чечни в столкновении с военными убиты два боевика, ранен солдат-контрактник, еще 4 человека получили ранения при взрыве мины в Шатойском районе республики. В Сербии вынесен приговор по делу об убийстве бывшего премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. Суд счел доказанным, что убийство организовал бывший командир спецназа Милорад Улемик. Он и его заместитель, который был признан непосредственным исполнителем, приговорены к 40 годам тюрьмы. 10 других обвиняемых получили различные длительные сроки заключения. В программу Международного кинофестиваля в Каннах включен показ документального фильма об Александре Литвиненко. Фильм снят режиссером Андреем Некрасовым. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по средам это «Европейский час», как всегда, с Иваном Толстым. Тема сегодняшнего выпуска – Берлинский фестиваль театральной встречи, экспериментальные звуки Парижской радиолаборатории, итоги Варшавской книжной ярмарки. «Жизнь Александра Вертинского. Итальянская постановка». Так сформулирована еще одна тема. И завершит сегодняшний «Европейский час поверх барьеров» с Иваном Толстым. Европейский музыкальный календарь. «Европейский час» в нашем эфире сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». И обращаемся к одной из главных тем сегодняшнего дня в России. Правозащитная организация «Международная амнистия» указала на ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. В ежегодном докладе организации говорится о преследованиях оппозиции и независимых журналистов. Презентация прошла сегодня в Москве. На ней присутствовал наш корреспондент Данила Гальперович, который сейчас в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Расскажите подробнее, как проходила презентация, подробнее о содержании доклада.
Добрый день. Доклад – это документ, который охватывает период с января по декабрь 2006 года, и в этом документе, внушительном достаточно, в нем около 340 страниц, говорится по всем странам, которые мониторит организация «Международная амнистия», об изменениях в состоянии прав человека, соблюдения демократических свобод и развития гражданского общества. Ну и среди тех стран, которые описываются в этом докладе, есть Российская Федерация, но еще до того, как остановиться на конкретных вещах, касающихся России, замгенерального секретаря Международной амнистии Кейт Гилмор сказала, что в мире в принципе сейчас усиливается атмосфера страха, причем нагнетается она намеренно самыми разными участниками мирового процесса.
Обладающие властью государства, репрессивные правительства, вооруженные группы намеренно пользуются политикой страха и создают тем самым мир, который опасно поляризован. Конечно, в мире существует много причин для страха, но тот подход, который избрали многие мировые лидеры, является близоруким. Их политика, продиктованная страхами, и подобная же стратегия подрывают то, что могло бы стать решением проблемы, то есть подрывают права человека и верховенство права.
Заместитель генерального секретаря Международной амнистии Кейт Гилмор. Если же говорить о ситуации в Российской Федерации, то в докладе говорится, что усиливалось давление на правозащитников и независимое гражданское общество, власти препятствовали мирному осуществлению прав на свободу собраний и выражения мнений, журналисты подвергались запугиванию и нападениям, а одна журналистка, Анна Политковская, была убита. Власти оказались неспособны должным образом противодействовать расизму и дискриминации на почве национальной принадлежности или сексуальной ориентации. Продолжались нападения российского и гомофобного характера, иногда приводившие к гибели людей. И отдельно отмечалось, что в Северокавказском регионе, в частности в Чечне, продолжались внесудебные казни, насильственные исчезновения и похищения, и пытки. Стоит заметить, что Россия – одна из стран, которая подписала конвенцию о запрете и противодействии пыткам.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Данила Гальперович. Он рассказывал по сегодняшней презентации доклада правозащитной организации «Международная амнистия» о положении с соблюдением прав человека в России. В Москве 17 часов 20 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас вновь о деле об убийстве Александра Литвиненко. Можно ли считать это дело раскрытым после вчерашнего заявления британской королевской прокуратуры? Насколько можно доверять выводам британского следствия? Эту тему обсуждали сегодня в эфире «Радио Свобода» главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов, обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. С ними беседовала моя коллега Елена Рыковцева.
Мне кажется, что здорово, что наконец-то появилась официальная позиция Великобритании, потому что до этого мы имели дело только с утечками в прессу, а крайне многочисленными, противоречивыми, и было невозможно понять, все-таки это приведет к чему-то или не приведет. Вот мы видим результат. С другой стороны, остается ощущение, что то, что нам пока сообщили, это лишь 5-10% картины, потому что, ну, давайте напомню, да, что, во-первых, непонятно, куда подевался Ковтон.
В одном из комментариев английских я читала, что поскольку он всего лишь вез этот контейнер, то есть его считают перевозчиком контейнера, то это преступление ахти какое большое.
Хотелось бы спросить, например, что будет с Ковтоном, если он появится в Германии. Угу. Да? Будет он арестован, не будет арестован, будут ему предъявлены какие-то обвинения, тем более, что надо понимать, да, что сейчас собраны предварительные доказательства вины Лугового. И по идее, если есть преступная группа, то надо допрашивать всех участников, чтобы полностью восстановить картину преступления. Кроме того, насколько я понял, Кен Макдональд высказал, дал некое небольшое такое сообщение, сразу ушел, избежав всех вопросов. Поэтому я думаю, что надо еще дождаться того момента, когда документы будут переданы в Российскую Генеральную прокуратуру, тогда мы получим еще какой-то набор информации, и уже по ней можно будет судить. В конце концов, надо иметь официально точку зрения, как произошло преступление. Потому что пока мы имеем только заявление. Это Луговой и все. Все остальное это из прессы.
Николай Руденский, пожалуйста, доверяете ли вы выводам следствия британского, что это Луговой?
Репутация английских правоохранительных органов такова, что нет оснований сомневаться в их объективности и неангажированности, в том числе политической. А у нас особенность нашей психологии, многих из нас, такова, что это ангажированность принимается за данность, и любые попытки ее отрицать воспринимаются только как лишнее этому доказательство. Действительно, было несколько странно такое долгое, так сказать, молчание английской прокуратуры и даже в английской прессе, правда, в такой не самого, что ли, высокого уровня появились такие сообщения, что есть некое политическое давление, что дипломатическое ведомство настаивает на том, чтобы расследование было спущено на тормоза, дабы не портить отношения и с Россией. Но мне так представляется, что в Англии такие вещи не проходят. Ну, а что касается же виновности Лугового, ну, еще раз, пока все рано об этом говорить. Еще нет даже официального предъявления обвинений, не говоря о том, что в Англии, все-таки, как и у нас, можно надеяться, вопрос вины решает суд, а не прокуратура.
Напомню, что дело об убийстве Александра Литвиненко в эфире «Радио Свобода» обсуждали главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов и обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. С ними беседовала Елена Рыковцева. В Москве 17:24. Как будет в дальнейшем финансироваться военная кампания Соединенных Штатов в Ираке? Об этом в сегодняшнем выпуске нашей рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет Юрий Жигалкин.
Белый дом во вторник одержал победу в битве за будущее иракской кампании, победу в битве с Конгрессом. Конгрессмены-демократы отказались от попыток обусловить продолжение финансирования операций в Ираке и Афганистане установлением крайнего срока вывода американских войск из Ирака. Рассказывает Алан Давыдов.
По словам представителей демократического большинства в Конгрессе, еще до конца текущей недели законопроект о финансировании операций в Ираке и Афганистане, скорее всего, будет утвержден Конгрессом и затем направлен на подпись президенту Бушу. Этому предшествовал напряженный трехнедельный поиск компромисса после того, как Джордж Буш заблокировал законопроект демократов, включавший график поэтапного вывода войск из Ирака до 1 апреля будущего года. Документ, где предусматривается выделение от 90 миллиардов до 120 миллиардов долларов в основном на кампанию в Ираке и Афганистане, по сведениям источников в Конгрессе, включит в себя и финансирование ряда внутренних приоритетов демократов, таких как помощь жертвам урагана Катрина и фермерам, пострадавшим от засухи. Не исключено и повышение минимального уровня зарплаты по стране с $5.15 до $7.25, что тоже является одной из программных задач демократов. Выработка компромиссного законопроекта, не включающего сроков вывода войск из Ирака, знаменует, по словам экспертов, очевидную тактическую победу Белого дома. Вот что говорит профессор политологии Университета штата Мичиган Уильям Аллен. Администрация выиграла свою кампанию за продолжение военной операции в Ираке. И что очень важно для нее, она отстояла право принимать решение о выводе или не выводе войск из Ирака в любое время. Исключение из законопроекта графика вывода войск из Ирака означает, что республиканская администрация может продолжать формулировать стратегию для региона, независимо от воли партии большинства в Конгрессе. Буш и его сторонники выиграли, потому что у демократов сдали нервы. Профессор, и все же мало кто сомневается, что демократы используют ближайшую возможность реванша за уступку с графиком вывода войск.
Это, вероятно, произойдет в сентябре, когда поступит обещанный доклад о проделанной работе генерала Дэвида Петреуса, назначенного в январе командующим американскими силами в Ираке. Демократы, несомненно, используют этот доклад в попытке доказать, что степень достигнутого в минувший период прогресса в Ираке не соответствует заявленным ожиданиям. И тогда они снова начнут использовать финансовые рычаги в политических целях. Останется какой-то месяц для формирования бюджетных ассигнований на следующий финансовый год, и демократы повторят свою весеннюю попытку. Несмотря на ряд прозвучавших во вторник комментариев законодателей о согласованном варианте законопроекта, представитель Белого дома Тони Сноу отказался обсуждать детали документа.
Рассказывал Алан Давыдов. Нейтрализация китайской экономической угрозы. Так, в трактовке некоторых экспертов можно сформулировать цель Соединенных Штатов на американо-китайских переговорах, начавшихся во вторник в Вашингтоне. Понимая, что китайское экономическое чудо может привести к появлению крупнейшей в мире экономической силы, мощного конкурента, администрация Буша предложила китайцам создать канал для обсуждения проблем и разрешения потенциальных споров, регулярные встречи руководителей министерств, отвечающие за финансы, экономику и торговлю. На этот раз американская делегация, куда входит несколько министров, возглавляется министром финансов, китайская – первым вице-премьером. Есть ли адекватный ответ на то, что многие в Америке называют китайской экономической угрозой? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Китай не угроза. Китай – это вторая по величине экономика. В этой ситуации растет объем двусторонней торговли, вполне естественно. Но Конгресс Соединенных Штатов, защищая локальные интересы производителей тех или иных округов и тех или иных штатов, беспокоится о том, что конкуренция дешевых китайских товаров вытесняет продукты, производимые в Соединенных Штатах. Посмотрим на статистику. За последние несколько лет в Америке сократилось на 3 миллиона число рабочих мест в машиностроении. Но на 5 миллионов выросло число рабочих мест в сфере финансовых услуг и других высокопроизводительных услуг, которые обслуживают глобальную экономику. Китай в этой ситуации является, в общем, пугалом. Особенно в последние 3 года. Что произошло за последние 3 года? Резко вырос объем торговли и китайский экспорт, сократился несколько импорт американских товаров, и сейчас треть всего торгового дефицита Соединенных Штатов приходится на торговый дефицит с Китаем. Поэтому Конгресс, в общем-то, встает на дыбы.
Профессор, но ведь страхи по поводу Китая, по поводу его умения производить почти все и дешево, универсальны. Его опасаются почти все западные страны.
Сейчас чего не замечают, что с 14 мая, то есть всего неделю назад, Китай произвел очень важную реформу, происходит либерализация финансовых услуг. На китайский рынок придут международные, прежде всего, американские финансовые учреждения, потому что на счетах вкладчиков китайских банков лежит 2 триллиона долларов. Эти 2 триллиона долларов могут быть очень успешно инвестированы в мировую экономику и способствовать экономическому развитию. Поэтому Китай вносит свой вклад в мировое развитие. Он медленно реформирует свою экономику, а от расширения торговли могут пострадать, конечно, какие-то локальные интересы, но в целом это на пользу экономическому благосостоянию всех стран.
Экономист Михаил Бернштам комментировал американо-китайские экономические переговоры.
С Михаилом Бернштамом беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. Вторую часть нашей информационной рубрики «Сегодня в Америке» слушайте в конце этого часа программы «Время свободы». Но сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена. Британская прокуратура выдвинула против него обвинение в убийстве в Лондоне в прошлом году против бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Правозащитная организация «Международная амнистия» указывает на ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. В ежегодном докладе организации говорится, в частности, о преследовании оппозиции и независимых журналистов, а также об убийстве Анны Политковской. В суд Самары поступили иски на организаторов марша несогласных 18 мая. Жители города жалуются, что шествие нарушило их права и свободы, поскольку во время проведения марша не работал нормально транспорт в центре города. города. Россия вернется к выполнению обязательств в рамках договора об обычных вооруженных силах в Европе только после его ратификации всеми участниками, заявил первый вице-премьер российского правительства Сергей Иванов. В Шелковском районе Чечни в столкновении с военными убиты два боевика, ранен солдат-контрактник. Еще четверо военнослужащих получили ранения при взрыве мины в Шатойском районе республики. В Сербии вынесен приговор по делу об убийстве бывшего премьер-министра Зорана Джинджича в марте 2003 года. Суд счел доказанным, что убийство организовал бывший командир спецназа Милорад Улемик. Он и его заместитель, который был признан виновным непосредственным исполнителем, приговорены к 40 годам тюрьмы. 10 других обвиняемых получили различные длительные сроки заключения. В программу Международного кинофестиваля в Каннах включен показ документального фильма об Александре Литвиненко. Фильм под названием «Бунт. Дело Литвиненко» снят Андреем Некрасовым и Ольгой Конской. Некрасов поддерживал дружеские отношения с Литвиненко. В Тбилиси бывший министр госбезопасности, лидер оппозиционного движения «Вперед, Грузия», Ираклий Батиашвили приговорен к 7 годам тюремного заключения. Апелляционный суд признал его виновным в поддержке мятежа в Кадорском ущелье в июле прошлого года. Послушайте информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к одной из главных тем нашей сегодняшней программы – обсуждение в Государственной Думе возможности запрета на употребление алкогольных напитков, в частности пива, в общественных местах. Как вы относитесь к подобному запрету, спрашивала прохожих на улицах Волгограда наш корреспондент в этом городе Оксана Загребнева.
С одной стороны, это, в принципе, нормально, с точки зрения здоровой нации. А как бы с точки зрения отдохнуть, мне кажется, это не очень хорошо. Запрещать, по-моему, это нет смысла. Все равно будут употреблять. Будут больше взяток, мне кажется, у сотрудников там ППС. Вот. А народ будет пить в любом случае. Мне кажется, нужно просто оборудовать урны те же самые, те же туалеты там, чтобы, если их будет больше, я думаю, все будет нормально.
Просто у меня случай такой был. У меня подругу забрали как раз за распитие спиртных напитков. Но, насколько я знаю, они не имеют сейчас права штрафовать и забирать в милицию. А вот ее почему-то забрали. Видимо, девушкам очень понравилось. Я думаю, что это будет еще одной причиной для незаконных поборов, которые будут собирать милиционеров с горожан. На самом деле, люди, которые пьют спиртные напитки, вот мне, например, не мешают, если они сидят тихо и никого не трогают. Конечно, неприятно, когда рядом с тобой в маршрутке сидит человек и пьет пиво, но для этого не обязательно вводить запрет. Просто запретом это дело не решится. На самом деле, это вопрос уровня культуры каждого человека. И нужно не издавать запреты, а повышать уровень культуры, просвещать людей, как-то воздействовать именно вот в этом плане на человека, а не придумывать какие-то штрафы.
Во-первых, что такое общественные места? Общественные места – это, по-моему, троллейбусы, автобусы, детские сады, да, школы. Это общественные места, там, где распитие этих напитков неуместно. Можно собираться, по-моему, где-нибудь на набережной, на лавочке. Это тоже общественное место, но это совсем не несет никаких там последствий. Если при этом присутствует милиция, да, она следит за тем, человек нормально пьет пиво, ну зачем его задерживать? Вот. Если же человек сидит в школьном дворе и выпивает, извините меня, при детях, вот этого, конечно, надо исключать. Поэтому тут надо разборчиво подходить к этому и запрещать распитие в общественных местах конкретно каких-то определенных.
Я думаю, что это бесполезные меры, потому что русские люди, они неуправляемые. Если не захотят выпить в общественном месте, они выпьют. И с милиционером наговорятся.
Так жители Волгограда отвечали на вопрос, как вы относитесь к запрету употребления алкогольных напитков в общественных местах. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Московское время 17 часов и почти 35 минут на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас выпуск новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Здоровое от рождения дети курящих родителей впоследствии могут иметь негативные изменения в органах дыхания. Исследование, проведенное учеными из Нидерландов, включало 244 ребенка в возрасте от 4 до 12 лет, у которых не было заболеваний легких и дыхательных путей. Однако вскоре было обнаружено, что у детей курящих родителей была существенно снижена функция легких, аналогично той, которая просматривается у постоянных курильщиков. Исследователи Гарвардского и Принстонского университетов сделали важный шаг к созданию биологических компьютеров, которые могут контролировать состояние и деятельность клеток. В каждой клетке человека есть все инструменты, необходимые для создания такого биокомпьютера. Ученые использовали РНК клеток почек человека для создания молекулярного компьютерного центра. Информация на входе – это белки и химические вещества, находящиеся в цитоплазме. На выходе – это сигнальные молекулы, которые распознаются подобным биокомпьютерам. Это изобретение поможет направлять терапевтические усилия медиков только к больным клеткам или тканям. Биохимики Миннесотского университета и университета штата Иллинойс нашли эффективное средство для лечения синдрома токсического шока. Это опаснейшее заболевание, приводящее к летальному исходу, чаще встречается у женщин, использующих тампоны и контрацептивы, но иногда может проявиться у мужчин и детей после респираторных вирусных инфекций. Причиной болезни является стафилококковый энтеротоксин B. Он активизирует стимуляторы иммунитета, а те, в свою очередь, продуцируют вещества, которые приводят к болезни. Ученые создали новую молекулу, названную V-бета, которая блокирует способность стафилококкового токсина связываться со стимуляторами иммунитета. Открытие является важным еще и потому, что энтеротоксин B также считается потенциальным биологическим оружием. Китай намерен создать государственный оперативный центр искусственного воздействия на погоду к 2010 году. К этому времени площадь районов страны, где будут осуществляться операции искусственного вызывания дождей, превысит 3 миллиона квадратных километров. Столь резкие меры вмешательства в природу объясняются тем, что 70% общего количества стихийных бедствий, зарегистрированных в Китае, вызвано климатическими изменениями. Это стало сильно сказываться на развитии сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны.
С новостями науки и техники вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 17 часов 37 минут. Специальный суд в Белграде сегодня вынес приговор по самому громкому уголовному делу в нынешней Сербии. Речь идет об убийстве в 2003 году премьер-министра страны Зорана Джинджича. Виновными суд признал 12 человек. Двое из них, Милорад Легия Улимик, известный также под фамилией Лукович и Звездан Йованович, получили по 40 лет тюрьмы. Оба они бывшие офицеры так называемого отряда специального назначения «Красные береты». Лукович назван организатором преступления, Йованович – главным исполнителем. В нашей постоянной рубрике «Мировая политика» об убийстве Джинджича, суде над преступниками и сегодняшнем приговоре мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Балканам, с автором книги «Молитва за Сербию. Тайна смерти Зорана Джинджича» Андреем Шаром.
Андрей, сколько в деле об убийстве Джинджича политики и сколько просто уголовного дела?
Любой юрист скажет вам, что это уголовное дело, конечно, Кирилл, так оно и есть, поскольку есть преступление, есть подготовка преступления, есть довольно большое количество людей, которые участвовали в подготовке этого преступления. Однако то, что убийство политическое, это самое громкое политическое убийство 21 века, то, что убит самый высокопоставленный политик, причем абсолютно в гангстерском стиле, выстрел и снайперской винтовки, с переодеваниями, сменой машин, подготовкой преступления, подкупом полицейских, которые там дежурили где-то, это не вызывает никакого сомнения. То, что это убийство оказало громадное воздействие на развитие политической ситуации в Сербии и до сих пор оказывает, это тоже не подвергается сомнению. Поэтому с этой точки зрения это, скажем так, до сих пор фактор действительной политической жизни в Сербии, да может быть и шире, во всем Балканском регионе. Не отчасти, поскольку Зоран Джинджич – это была фигура революционера нового образца, молодого относительно политтехнолога, который во многом политику рассматривал не как дело его души, а как руководство большим предприятием, которое подчиняется каким-то законам политтехнологии, и это принципиально новое понимание политики для всего региона.
Иными словами, политикой в данном случае является то, о чем мы думаем, как о политическом деле.
Вы правы совершенно, но здесь нужно понимать, что политика, криминал, спецслужбы в Сербии связаны между собой так тесно, как, пожалуй, они не связаны ни в одной другой стране Европы современной. Речь идет о том, что группа, скажем так, недобросовестных сотрудников спецслужб в течение многих лет пользовалась покровительством высокопоставленного руководства тогда еще Союзной Республики Югославии во главе с Слободаном Милошевичем. Они действовали вне логики закона, вне линии командного подчинения официальных и стали такой претарианской гвардией режима. Отряд этот назывался «Красные береты», назывался он отряд специального назначения, и за ним в течение второй половины 90-х годов и начала 2000-х числится довольно значительное количество разных преступлений, в том числе заказные убийства политиков, которые оказывали влияние на ход политического развития Сербии. Джинджич стал одной из мишеней и главной мишенью этого отряда. В организации и подготовки преступления участвовало несколько десятков человек, но это только вершина айсберга. Есть еще люди, которые отдавали приказы. Но вот это уже пока не уголовная материя, не правовая материя. Есть еще один интересный мотив в этом деле. Он такой метафизический, что ли. Дело в том, что Джинджич был политиком-прагматиком. И, понимая расклад сил накануне свержения режима Милошевича, он вступал в контакты с самыми разными людьми во имя дела, во имя интересов той вот мирной Октябрьской революции, которая привела в 2000 году к свержению режима Милошевича. Он контактировал и с офицерами этого отряда «Красных беретов», в том числе с Милорадом Луковичем. И если уж говорить абсолютно с таких патетическо-философских позициях, вот это договор с дьяволом, страшная цена, которую заплатил политик, в том числе и за свое понимание политики как вот такого технологического процесса.
То есть он подходит как к работе механизма, к политике, оказалось, что детали имеют свою историю и свои интересы.
Во всем этом есть абсолютно, во-первых, мощное влияние человеческих интересов, которые никогда нельзя предсказать. И, во-вторых, для меня эта история, а я несколько лет занимался этой историей, это свидетельство того, что ни один человек не может поставить себя над течением событий. Событиями невозможно управлять. Можно лишь координировать свои действия с их движениями. А Джинджич в какой-то момент утратил представление о верном соотношении своих сил и того, что происходит на политической сцене.
Следствие по этому делу. Какую оно играло роль в политической жизни страны?
Здесь надо сказать, что вообще-то убийство это было совершено 4 года назад, более 4 лет назад. Все это длилось несколько лет, несколько раз менялись бригады судей. Организован специальный суд для того, чтобы судить такого рода преступления. Под пристальным вниманием международной общественности нужно сказать, что в целом работа суда заслуживает высоких слов. При большом количестве попыток политического давления, очень трудной работы и со свидетелями, и с обвиняемыми. Маленькая страна ведь, все друг друга знают. Все это, конечно, было чудовищно непросто. И то, что приговор вынесен, приговор по целой группе дел, потому что то, что сегодня, это, опять же, это, так сказать, вершина айсберга. Тот же Лукович, он уже получил 40 лет за организацию других политических убийств. А человек, который, собственно, наживал на спусковой крючок, подполковник Звездан Йованович, то признавался, то отказывался от своих слов. Конечно, попытки политизации этого процесса были. Тут нужно вот что понимать. Те силы, которые пытались уж совсем с таких вот, ну что ли, неконструктивных позиций заниматься критикой того, что происходит, они, в общем, оказались в меньшинстве. И в силу естественного упадка влияния совсем уж таких радикально-националистических партий в Сербии, и в силу того, что все-таки ситуация изменилась. Европа уже сейчас не так, какой она была несколько лет назад. Европейский Союз совсем рядом с Сербией. Поэтому уберечься от политизации самого процесса, уберечься от того, чтобы он превратился в политическое шоу, удалось. И то, что приговор вынесен, это бесспорно огромная победа сербского правосудия и демонстрация того, что шанс на разделение властей, шанс на политический диалог у этой страны, которая пережила очень непростой период в своем развитии и пережила настоящий шок в связи с убийством Джиничи, последствия этого шока ощущаются и сейчас, тем не менее, шансы на то, что это все будет как-то переболеется, это все они есть.
Напомню, что сегодняшний приговор по делу об убийстве Зорана Джинджича комментировал мой коллега, обозреватель Радио Свобода, специалист по Балканам, соавтор книги «Молитва за Сербию. Тайна смерти Зорана Джинджича» Андрей Шарый. Вопросы ему задавал Кирилл Кобрин. Сейчас в Москве 17 часов 45 минут. Коротко о других важнейших новостях этого дня.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, несмотря на то, что Россия уже заявила о невозможности экстрадиции российского бизнесмена. Правозащитная организация «Международная амнистия» указывает на ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. В суд Самары поступили иски на организаторов марша несогласных 18 мая. Жители города жалуются, что шествие нарушило их права и свободы, поскольку во время проведения марша была нарушена нормальная работа транспорта в центре города. Россия вернется к выполнению обязательств в рамках договора об обычных вооружениях только после ратификации договора всеми участниками, заявил первый вице-премьер российского правительства Сергей Иванов. В Шелковском районе Чечни в столкновении с военными убиты два боевика, ранен солдат-контрактник. Еще 4 человека получили ранения при взрыве мины в Шатойском районе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 17 часов 46 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Отвлечемся на несколько минут от политики. Как живется любителям велосипедной езды в российских городах? На эту тему материал подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Не так давно в Петербурге образовался клуб «Байквей» – «Велопуть», участники которого позиционируют себя не только как любители велосипеда, но и активного здорового образа жизни. Сейчас клуб объединяет около 50 человек, но его организаторы намерены активно развивать клуб, увеличивая его численность. Причем не только для организации досуга, но и для отстаивания интересов велосипедистов, рассказывает один из организаторов клуба «Велопуть» Лада Петрова.
Когда мы разовьемся, мы, может быть, будем какие-то проекты вот, в рамках проектов проводить. Самая главная проблема – это вот отсутствие велодорожек в Петербурге. Проект «Фэнси» располагает планом велодорожек, а также там написано многое, почему нужно пересаживаться на велосипеды.
Однако в России в большинстве своем люди пока не понимают, почему надо пересаживаться на велосипеды. Из-за этого возникают даже конфликты, рассказывает директор по развитию клуба «Велопуть» Руслан Гура.
Возникают периодически конфликтные ситуации с автомобилистами. Связано это в первую очередь с отсутствием законодательной части, потому что велосипедист, он приравнивается к участнику дорожного движения, но при этом очень расплывчатые определения в законах. Велосипедиста могут отнести как к пешеходу, так и к водителю средств передвижения. Есть еще такая социальная проблема, это некое неуважение на дороге и нарушение элементарных правил безопасности и правил передвижения, ну, в большей степени автомобилистами.
Что же касается безопасности передвижения велосипедистов, то в клубе за этим строго следят и проводят соответствующий инструктаж новичков.
Велосипедист, естественно, должен быть подготовлен к выходу на проезжую часть, то есть должен быть в шлеме безопасности, габаритные огни на велосипеде.
Когда мы принимаем в колонну участника, мы ему рассказываем основные правила, каким образом нужно ехать, с какой стороны дороги, как вот переезжать дорогу. По ДД можем рассказать какие-то там определенные моменты.
Пока члены клуба устраивают коллективные выезды за город, хотя им хотелось бы проводить и соревнования, как для одноклубников, так и с представителями из других велосипедных клубов, существующих в Петербурге. Но их инициативы сталкиваются с разного рода преградами, рассказывает Лада Петрова.
Недавно мы хотели организовать небольшие соревнования, человек на 50-70. И хотели получить стадион. Нам обещали дать его бесплатно. Человек из профсоюза собирался нам помочь. Когда уже к конкретным вопросам подошла речь, к сожалению, они начали придумывать разные отговорки. Возьмите в аренду. Аренда очень дорогая. У них оказалось 650 рублей в час. Это неподъемная сумма для только вот начинающей развиваться спортивной организации. Мы думали перенести в парк. Но тоже приду я к администрации этого парка и скажу, мы хотим провести соревнования. Я думаю, что, скорее всего, они не обратят на мои слова внимания, потому что, ну, я для них никто. Конечно же, мы отказались от такой затеи.
Кроме того, стали возникать проблемы и с поездкой. поездкой в метро. Многие члены клуба, сознавая, что город не приспособлен для велосипеда, чтобы не создавать проблем водителям и пешеходам, добирались до железнодорожных станций на общественном транспорте, чтобы выехать на мероприятие за город. Не у всех же есть автомобили, оборудованные под перевозку велосипедов. В последнее время на некоторых станциях петербургского метрополитена вход для пассажиров с велосипедами закрыт, говорит Руслан Гура.
В метро с велосипедом перестали пускать. Раньше можно было со согнутым передним колесом спокойно, никому не мешая, сесть в вагон и проехать. Сейчас конкретных объяснений мы не получили, потому что были такие случаи вот недавно. Может быть, это некое распоряжение, может быть, оно даже неофициальное, но вот на многих станциях метрополитена есть такие указания у людей, которые ответственны за пропуск, не пропускать людей с велосипедами.
Однако участники клуба не намерены сдаваться, сталкиваясь с разного рода проблемами. Они готовят официальные документы для регистрации клуба как спортивной общественной организации, в планах создания своего логотипа и фирменного стиля, открытие мобильной мастерской по ремонту велосипедов и консультация новичков о том, как подобрать велосипед или настроить купленный, так как очень часто они сталкиваются с непрофессионализмом продавцов, который может обернуться несчастным случаем на дороге. Обо всех инициативах можно узнать на сайте клуба «Велопуть». Единственное, что огорчает организаторов, отсутствие государственной политики в области пропаганды здорового образа жизни.
К сожалению, пропаганда у нас, по-моему, только пиво идет. И такая очень массовая. Клинская, с друзьями, отдохнем, все чудесно. А вот так, чтобы отдохнем на велосипедах, нет таких реклам и нет такой вот массовой агитации.
Чтобы донести проблемы велосипедного движения до властей города, 26 мая в Петербурге у Смольного планируется провести митинг с лозунгом «Деловая молодежь в поддержку велосипеда». Может, после этого губернатор города решит не только раз в месяц лишать своих подчиненных личных авто, а пересадить на лето своих чиновников на велосипеды, как это сделал принц Уэльский, приказав ряду своих придворных пересесть на велосипеды в рамках борьбы с глобальным потеплением. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:52. В завершении второго информационного часа программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Организация масштабной атаки в Соединенных Штатах была одной из главных задач, поставленных Осамой Бен Ладеном перед Абу Мусабом Аз-Заркауи, руководившим боевиками Аль-Каиды в Ираке и уничтоженным год назад в результате американской ракетной атаки. Такая информация содержится в одном из досье Министерства внутренней безопасности США, рассекреченном во вторник. Согласно этим сведениям, Бен Ладен послал в Ирак на встречу с Заркауи одного из своих ближайших помощников для обсуждения вариантов организации террористических ячеек в Соединенных Штатах. Заркауи якобы ответил главе Аль-Каиды, что у него есть несколько хороших идей на этот счет. Обнародуя секретные документы, Белый дом пытается доказать один из своих главных тезисов о том, что, воюя в Ираке, американские солдаты защищают от террористов свой дом. Тревожное открытие сделали специалисты из уважаемой социологической организации Pew Center. Согласно результатам их опроса, около четверти молодых американских мусульман оправдывают действия террористов-смертников во имя защиты своей религии. Впрочем, подавляющее большинство мусульман в Америке отвергают исламский экстремизм, рассказывает Ян Рунов.
80% всех опрошенных мусульман Соединенных Штатов осуждают террористов-самоубийц, убивающих мирных жителей во имя ислама. 13% говорят, что иногда такие действия все же оправданы. Процент считающих так возрастает среди мусульман моложе 30 лет. 26% мусульманской молодежи Америки считают возможным пойти на самоубийство и на уничтожение мирных людей. От этой цифры волосы встают дыбом, сказал Радван Масмуди, президент Вашингтонского центра исследования ислама и демократии. А вот реакция другого эксперта, директора Филадельфийского исследовательского ближневосточного форума Дэниела Пайпса. Процент американских мусульман, готовых оправдать насилие, меня не удивляет. В Англии и в Испании 25% мусульманского населения симпатизируют террористам-самоубийцам. Это показывает, что радикальный ислам – мощное движение во всем мусульманском мире. Что делать с этим? Признать силу исламского радикализма и его враждебность. И начать борьбу с ним всеми доступными методами, как мягкими, так и жесткими. Более пристально следить за тем, что происходит в мусульманских школах, в мечетях и за теми, кто прибывает в нашу страну. В Америке сейчас по статистике проживают 2 миллиона 350 тысяч взрослых мусульман, из которых 2/3 – эмигранты из стран Ближнего Востока, Азии, Африки и Европы. Принимать иммигрантов и гостей из-за границы мы должны намного осторожнее, чем делаем это сейчас. эти 25% мусульманской молодежи разошлись во мнении со своими родителями. Речь не идет об изолированной точке зрения, главенствующей лишь в узких кругах. И, к сожалению, на это в большинстве случаев не смотрят со всей серьезностью правительство и другие общественные институты. Дэниел Пайпс и ряд других экспертов предупреждают федеральные власти о растущей угрозе исламского терроризма внутри Соединенных Штатов. По данным того же опроса, проведенного Pew Центром, хотя всего 5% опрошенных открыто заявляют о положительном отношении к Аль-Каиде, 25% отказались от осуждения Аль-Каиды и никак не выразили свое мнение. И всего 40% опрошенных верят в то, что теракты 11 сентября 2001 года совершили арабы.
Рассказывал Ян Рунов, и микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Худшее, что до сих пор слышала в свой адрес звезда экрана и поп-сцены Барбара Стрейзанд, были обвинения в бескрайнем либерализме. Однако во вторник организатор многочисленных благотворительных акций услышала упреки в алчности. Итальянские защитники потребителей заявили, что цены билетов на концерты Стрейзанд в Италии от 200 до 2000 долларов оскорбительны и недостойны цивилизованной страны. «Виновна» – песня из последнего альбома Стрейзанд. Shadows falling, baby, we stand alone. Out on the street, anybody you meet got a heartache of their own. Make it a crime to be lonely or sad. You got a reason for living, you battle on. With the love you're living on, you gotta be
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».